Глава 5. Гагарин и невидимая лестница. Счастливо избежавший депортации в Томск, Юрий Гагарин был призван в ряды Советской армии 27 октября 1955 года Октябрьским райвоенкоматом города Саратова и направлен на учебу в Первое Чкаловское военно-авиационное училище летчиков имени Ворошилова. То есть он все-таки поступил в училище? Или 21-летнего молодого человека попросту забрали в армию после окончания техникума? Скорее поступил, хотя и без экзаменов, и поскольку он сам проявил инициативу и декларировал желание продолжить службу в качестве офицера, то смог выбрать место ее прохождения сам. В принципе, обучение в училище приравнивалось к прохождению армейской службы. Хорошо, но зачем же он по второму разу пошел учиться на летчика, если уже стал летчиком в Саратовском аэроклубе? Затем, что в аэроклубах обучали летчиков-любителей, а вот профессионалов в училищах. Путаница не заканчивается и на этом. Так Гагарин поступил в Чкаловское училище, а закончил Оренбургское. Как так? Дело в том, что город Оренбург с 1938 по 1957 год носил имя летчика Чкалова. А затем, по загадочным причинам, возможно, кому-то пришло в голову, что странно называть город по имени человека, который никогда в нем не был, переименовался обратно. Соответственно, пришлось переназывать и училище. Из Оренбургского летного вышли более 200 летчиков асов, героев Советского Союза, в том числе Чкалов, еще когда училище находилось в Серпухове. Из Серпухова его перевели, потому что в Оренбурге более солнечно, что важно для летчиков, чем в Подмосковье. Бахчеванджи, Полбин, Грицевец, Юмашев — это было то советское офицерское учебное заведение, которое могло быть и мечтой стремящегося к небесной романтике юноши, и прототипом для описанного Виктором Пелевиным в повести «Омон-Ра» Зарайского краснознаменного училища имени Моресьева, где курсантам принудительно ампутируют ноги. Здание военного училища, в которое мы приехали, стояло на высоком берегу Урала, сливалось с пейзажем, вписывалось в необозримый простор. До революции в монументальном строении с производящим впечатление помпезного фасадом плюс фонтан перед входом был кадетский корпус. Глядя на это архитектурное сооружение, легко вообразить, что Гагарин на протяжении 2 лет вел жизнь блестящего гвардейского прапорщика, курсирующего между манежем и самыми блестящими из салонов города. В действительности в городе было больше верблюдов, чем лошадей. Место светских салонов занимали танцплощадки, да и в самом здании училища курсанты проводили не так уж много времени. Собственно, дом на Советской 48 был лишь витриной армейской жизни. Большую часть времени обучения курсанты базировались в гарнизоне и в летных лагерях, где условия были сильно попроще. Так один из командиров Гагарина, имея намерение вспомнить те времена и условия, в которых жил и работал коллектив подразделения, а в его среде воспитывался Юрий Алексеевич Гагарин, посвятил в своих мемуарах несколько больших абзацев диковинному обилию мух и, в частности, досадному эпизоду, когда некий инспектировавший лагерь генерал обнаружил насекомое у себя в тарелке. Дело в том, что наша столовая была расположена около большой навозной кучи, и мухи буквально одолевали нас. Фельдшер Павлюк вел решительную борьбу с мухами, он на ночь на столах рассыпал какую-то мушиную отраву, и официантки буквально мушиное стадо сметали со столов кучами, а к вечеру в столовой их было видимо-невидимо. С октября 1955 года по 8 января 1956 года, дата принятия присяги, Гагарин проходит курс молодого бойца. Это означает, что его вводили в строй как солдата. Он должен был ознакомиться с основами строевой подготовки, приобрести навыки стрельбы, выучить устав. Словом, новобранцев вымуштровывали, давали почувствовать вкус армейской жизни. Чтобы читатель получил более живое представление об этих месяцах, процитируем 2 известных нам источника. Первый – письмо Гагарина и его сослуживца, их саратовскому авиаинструктору. «У нас с Толяном все нормально, учеба проходит неплохо. Занимаемся в одном классном отделении, спим через несколько коек друг от друга. В увольнение пока мы еще не ходили. Присягу еще не приняли, но думаем, что скоро будем принимать. Все дни заняты учебой. Преподаватели здесь хорошие, но строгие, а командиры тоже. Шприцы дают часто. Бываем в Зауральской роще на занятиях. Здесь часто бывают морозы. Сегодня, например, мороз минус 29». Кроме того, дуют сильные ветры, Но мы привыкаем, привыкаем к солдатской жизни, нам это не очень трудно. Часто только приходится, как у нас говорят, рулить, то есть драить пол. Время свободное проводим хорошо. В клубе смотрим в неделю 2 раза кино. Кроме того, каждую неделю бывают в клубе танцы. На танцах много городских девчат. Мы с Толяном танцуем вовсю. Удивительным образом танцплощадка находилась на территории училища, и девушки сами приходили знакомиться с курсантами, которым даже не надо было получать увольнение. Второй анекдот от Дегтяря. Дегтярь, улыбка Гагарина. Вырезка из немаркированного печатного издания журнального формата хранится в музее Гагарина в Люберецком лицее номер 10. В октябре 1955 года Гагарин был зачислен на первый курс летного училища. Молодцеватый капитан с улыбочкой окинул взглядом шеренгу одетых во что попало юнцов. «Полагаете, что вы уже курсанты?» «Ошибаетесь. Курсант — это человек, а вы даже на человекообразных пока что не похожи. Вот вытрясем из вас гражданскую пыль, тогда и поставим диагноз, кому летать, а кому так и ходить на четвереньках. Словом, штафирки вы мои, волосатенькие, в порядке живой очереди к парикмахеру!» Первым лишился своей любовно взращенной шевелюры тезка Гагарина Юрий Дергунов. Минуту-другую Дергунов разглядывал в зеркале собственное неузнаваемо лопоухое отображение, потом пропел «Удивительный вопрос! Почему я без волос?» «Чтобы каждый диверсант распознал, что ты курсант слета», — продолжил Гагарин, опустив ладонь на оболваненную под ноль голову. Затем, после принятия присяги, оболваненный солдат становится курсантом-специалистом и элементом соответствующей структуры — экипаж, звено, эскадрилья. У него начинались теория, история и тактика полетов, причем тактика не только советских вооруженных сил, но и армий предполагаемых врагов США, Великобритании, Франции. Радиообмен, ежедневно 30-минутный тренаж на прием и передачу азбуки Морзе. Курсантов обучали искусству распознавать марки иностранных военных самолетов по силуэтам, и не только марки, но и тактика, технические данные, слабые и сильные стороны, авиабазы, где подобные самолеты базируются, какие на этих авиабазах средства противовоздушной обороны и так далее. Затем начиналась, собственно, летная подготовка. Основы газовой динамики, матчасть самолета, устройство двигателя, взлеты, посадки, полеты провозные, полеты вывозные, полеты контрольные, полеты по маршруту, полеты строем, высший пилотаж. Результаты заносились в летную книжку, и на основании этих сведений присваивалось звание военного летчика такого-то класса. Сразу же по прибытии в училище Гагарина, довольно взрослого, 21-летнего, окончившего с отличием школу, ремесленное училище и техникум, с относительно большим, как у стариков, налетом, пользующегося авторитетом у однокурсников, делают помком взвода и присваивают ему сержантское звание. Начальство оценило биографию Гагарина и с самого начала рассматривало его как перспективного командира. Он становится старшим в своем экипаже из 8 человек. Однако в какой-то момент это благоволение начальства обернулось против него. Второй год своей училищной жизни Гагарин проводит уже не в самом Оренбурге, а в гарнизоне у разъезда Ветелки, 9 километров от станции Миновой двор, 18 километров от облцентра. Он приехал сюда в конце октября 1956 года. Это был учебный полк, в котором служили и курсанты, и солдаты-срочники. Зимой жили в казарме, двухэтажное здание, на первом этаже солдатская казарма с двухъярусными койками, на втором курсантское общежитие с одноярусными. Зимы были снежные, и снега наметало столько, что курсанты скатывались с горки, на чем придется, прямо из окна второго этажа. Летом в лагере, в больших 6-местных палатках. Если на первом году обучения курсанты осваивали и так знакомый Гагарину по саратовскому аэроклубу Як-18, правда, модифицированный, посадка осуществлялась не на хвостовое, а на носовое колесо, соответственно, невысокому пилоту было легче контролировать профиль посадки, а сам самолет не козлил, то на втором реактивный самолет МиГ-15. Быстрее, легче, маневреннее и теоретически более послушный в управлении. Миги лучше подходили для выполнения фигур высшего пилотажа, однако это была новая техника, освоение которой было связано с немалым риском. Именно на этом Миги, по злой иронии судьбы, через 11 лет Гагарин и погибнет. Для 1960-х это было уже экстраординарным происшествием. Однако тогда в МиГах-15 было еще много неустраненных дефектов конструкции. В частности, он легко входил в штопор, то есть начинал вращаться вокруг своей продольной оси с одновременным снижением и с большим трудом из него выходил. И запах одеколона «Шипр», которым заливали мешочки с останками погибших на Миге пилотов, врезался в память многих летчиков 1950-х годов. Хлызов. Окольцованная птица. Судя по очень подробному и запутанному, такое ощущение, что из одних гагаринских инструкторов можно было сформировать целую эскадрилью, рассказу гагаринского преподавателя Акбулатова, МиГ-15 попортил Гагарину много крови. Его коллеги по экипажу уже давно летали самостоятельно, а он все оставался на вывозной программе. Гагарин совершал одну и ту же ошибку в технике пилотирования — высокое выравнивание профиля посадки. Проверял его Иван Михеевич Полшков. И тот отстраняет Гагарина от дальнейших самостоятельных полетов, не допускает. Конечно, такой удар трудно переносится инструкторами, тем более таким молодым, как Анатолий Григорьевич Колосов. И Гагарин, тоже видя, что его не выпускают, значит, недоработок много еще, тоже опускает плечи, ходит ниже травы, тише воды, какой-то забитый такой. Конечно, это очень неприятно. Не один раз отдавали на проверку Гагарина, и все получалось на оценку удовлетворительно. А чтобы лететь самостоятельно, надо иметь твердую четверку или пятерку. Бились долго над Юрием Гагариным. Вот как Иван Михеевич пишет в письме. Было указано раньше о том, что Юрий Гагарин по теоретическим дисциплинам учился только на пятерке. Что касается полетов на МиГ-15 БИС, были серьезные затруднения. Мне приходилось трижды летать с ним на предмет выпуска его самостоятельно. И трижды я отклонял выпуск по неподготовленности. Частично малой успеваемости в полетах способствовал малый рост Юрия, 1,62 м, что затрудняло определение расстояния до земли при посадке. Были и другие причины, связанные с его способностями. Качество полетов и после выпуска летать самостоятельно было посредственно. Стоял вопрос об отчислении его из училища. Был оформлен материал об отчислении, но когда инструктор Колосов прилетел с полевого аэродрома и попросил меня продолжить обучение Гагарина, мотивируя тем, что Гагарин слезно просит разрешить ему летать, я оставил его для продолжения обучения. Я немного расшифрую написанное. Дело в том, что Юрию Гагарину трудно давались полеты. И как на учебном самолете, так и на боевом самолете у Колосова. Самое страшное — это высокий профиль посадки. А посадка — это основной элемент для летчика. Вот здесь Иван Михеевич пишет, что причиной этого является малый рост Юрия. Да вы знаете, я скажу не совсем так. Я еще меньше ростом Юрия Гагарина, на 2-3 сантиметра. Может, я уже имел опыт какой-то. У меня полеты были с хорошим и отличным качеством, особенно посадка. Здесь дело в другом. Гагарин имел налет по сравнению с другими курсантами в 2 раза меньше на учебных самолетах. Поэтому опыта было меньше, и труднее давались полеты, и особенно основные элементы — взлет, расчет, посадка. Со временем он придет к успеху, когда дальше будет летать, когда будет больше опыта, практики. И второе, Иван Михеевич подчеркивает, что трижды проверял его, и был материал предоставлен на отчисление. Я беседовал с командиром полка, с бывшим заместителем командира полка, недавно, будучи в Оренбурге, и вот сейчас я могу обобщить все данные. Гагарин уже больше полумесяца ходил на старт и каждый раз хотел вылететь самостоятельно. Желание огромное, а не получается, и Колосов бьется над этим. Командира звена в то время не было, был временный майор Пикулев, который также летал со своим экипажем и замещал временно должность командира звена. И вот Колосов был почти предоставлен сам себе. И тогда майор Беликов, видя, что Гагарин уже отстал от остальных курсантов, те уже летают в зону самостоятельно, а он еще не вылетел, приказывает Колосову написать представление об отчислении Юрия Гагарина от дальнейшего обучения как не справившегося с летной программой по нелетной успеваемости. Колосов пишет и предоставляет этот материал Беликову, тот подписывает и передает этот материал командиру полка. Командир полка завертелся, как всегда, у командира много работы, и он не подписал сразу этот документ, все некогда было, а Гагарин уже был отстранен от полета, все. Раз уж написано представление об отчислении, ну и ходит, конечно, в тяжелом положении, и глаз не поднимает, и голова опущена. Подходил он к инструктору Колосову, к Беликову с просьбой оставить его. «Я хочу, я должен быть летчиком». Но материал уже был отправлен. Когда Колосов перегнал самолет на основной аэродром, он встретил там командира полка и просил Ивана Михеевича Полшкова, чтобы тот не подписывал документ, а оставил дальше учить курсанта Гагарина. Желание огромное у этого молодого человека стать летчиком. Он так поставил вопрос, что поможем всеми силами, чтобы он стал летчиком. Тогда Полшков дал добро и добавил несколько дополнительных полетов к тому, что он отлетал, и чтобы дальше продолжали учить Гагарина. И плюс ко всему он пригласил заместителя Григория Константиновича Серкова с тем, чтобы помочь лейтенанту Колосову, чтобы все было нормально в экипаже, чтобы выпустили отстающего курсанта Гагарина. И подполковник Серков включился в это дело вместе с Колосовым. Он сам несколько дней летал с Гагариным по кругу, контрольные полеты на спарке, и каждый раз делал замечание ему, что вот то не так, это не так, ну и основная посадка. Гагарин видел это, исправлял и производил в дальнейшем нормальную посадку. Уж настолько он желал самостоятельно вылететь, что знал, летчики по традиции после самостоятельного вылета угощают всех так называемыми вылетными папиросами, у него в планшете имелось штук 6 этих коробок. Они все уже за это время истерлись. Конечно, у молодого человека было настроение крайне низкое. И вот, полетав не один, а 2-3 дня с Гагариным, убедившись, что он может увидеть ошибку, исправить ее и нормально произвести посадку, подполковник Серков решает выпустить Гагарина самостоятельно. Поговорили с ним предварительно. Замечаешь ты ошибку? Замечаю. Вот я сейчас слетаю с тобой, все делаешь сам. Если увидишь отклонение самолета от нормы, значит, сам исправляешь это отклонение и производишь нормальную посадку. Что он и сделал. И после этого Серков говорит: видишь боевой самолет, садись и лети самостоятельно. Гагарин от радости побежал к этому самолету. Серков его вернул, говорит: нет, ты отдохни, посиди, и пешочком, не спеша, иди к боевому самолету, бегать не надо. И так у тебя нервы напряжены, волнуешься, а пробежишь, пульс вообще будет 200. Надо все делать нормально. После этого Серков отправил его пешочком к самолету. Гагарин садится в кабину, приняв предварительно самолет у техника. Подходит Серков, лейтенант Колосов, проверяют, как он сел, все ли включил. И Гагарин запрашивает: я 210-й, запуск. Беликов отвечает: запускай 210-й. Он даже не знал, что выпускает самостоятельно Гагарина. И когда запустил двигатель Гагарин, вырулил 210-й, Беликов передает Серкову: вы что, выпускаете 210-го? Да, пусть летит, все нормально. 210-й выруливает, взлетает, прекрасно, взлетел, построил маршрут, заходит на посадку, подходит к земле, чуть высокий профиль, исправил это высокое выравнивание и произвел посадку. Первый полет он сделал, значит, он вылетел самостоятельно. Вылетел самостоятельно, он уже является летчиком. Сам Гагарин упоминает о том, что Акбулатов, инструктор по воздушному бою, разрешил ему подкладывать на сиденье подушечку, чтобы таким образом, не привставая, увеличить пространство обзора. Трудно сказать, насколько эффективной на самом деле была эта подушечка. В конце концов, именно на этом самом высоком профиле горели многие курсанты, независимо от роста, и безжалостно отчислялись. Гагарину повезло. Еще больше Гагарину повезло в другом отношении. По каким-то причинам, возможно, потому что многих курсантов со старшего курса отчислили за неуспеваемость, нарушение дисциплины и по состоянию здоровья, возможно, в связи с тем, что Хрущеву уже тогда начало казаться, что при наличии ракетных войск роль авиации в современной войне уменьшается, и лучше потратить бюджеты на изготовление ракет, чем на лишний год обучения курсантов, командование училища получило задание досрочно выпустить дополнительную эскадрилью летчиков. Но так или иначе его, одного из троих курсантов, кто уже и так умел летать и имел свидетельство летчика аэроклуба, досрочно перевели со второго курса на выпускной третий. Это, конечно, было ему очень на руку. Он выигрывал целый год, сокращалась его казарменная жизнь, он получал офицерское звание, возможность строить карьеру, зарабатывать деньги. Мало того, именно благодаря ускоренному выпуску Гагарин и попал в конечном счете под программу набора космонавтов. Оборотной стороной везения была необходимость догонять своих однокурсников, что в случае теории можно было взять за счет усидчивости, но вот летную практику форсировать было сложнее. Кроме того, он, салага, оказывался в коллективе стариков, что также не добавляло психического комфорта. О том, что курсантская жизнь Гагарина складывалась не так гладко, как он сам описывал в «Дороге в космос», можно понять уже по намекам в книге Лидии Обуховой. Длинная казарма с двухэтажными кроватями, их новый дом, вписывалась в определенные строгие правила. Но кроме распорядка дня, утвержденного начальником ЧВАУЛ, неизбежно должен был возникнуть, наладиться и устояться сложный мир взаимоотношений между вновь приехавшими и старичками. Невидимая лестница главенств и авторитетов. Игра самолюбия принимала порой жестокие формы. В глухой ночной час раздался осторожный шелест босых ног, чирканье спички о коробок. Воскрешая стародавние проделки бурсаков, клок подожженной бумаги вспыхнул у босых пяток спящего, только что назначенного помком взвода Гагарина. Злая забава оборвалась в самом начале. Ночные проказники не могли предвидеть молниеносную реакцию. Газетный ком только порхнул огненным клубком у верхней нары, а Гагарин уже стоял обеими ногами на полу. Завязалась молчаливая потасовка. Юрий Гундарев, второй помком взвода из новичков, выскочил из сна несколькими секундами позже и нырнул в ночную свалку немедля, точным, как у сильной рыбы, движением. Несколько десятилетий спустя писательница Татьяна Копылова, соавтор Анны Тимофеевны Гагариной «По слову о сыне», публикует нечто гораздо более откровенное. В 1984-м из Оренбурга пришло письмо, заинтриговавшее нас с Анной Тимофеевной. Было оно от полковника в отставке Ивана Михеевича Полшкова, бывшего командира полка боевого применения, полка реактивных истребителей, приданного Чкаловскому летному училищу. В этом полку проходили последнюю перед выпуском практику будущие военные летчики. Иван Михеевич писал, что у него есть документ, который нигде не опубликован и даже не упоминается. Когда мы встретились, он пододвинул ко мне пожелтевшие листки. Бросилась в глаза дата 4 марта 1957 года, выделенная жирным шрифтом фамилия и фраза «Объявляется приговор военного трибунала Южноуральского военного округа от 28 февраля 1957 года об осуждении курсантов 1-го ЧВАУЛ Бушнева, Шпанько, Ашкуркова за нанесение побоев помощнику командира взвода сержанту Гагарину за его требовательность по службе. Подсудимый Бушнев, будучи недоволен требовательностью по службе помкомандира взвода сержанта Гагарина, склонил подсудимых Шпанько и Ашкуркова на избиение Гагарина, на что они ему дали свое согласие. В осуществлении этого намерения, при активном участии Шпанько, в ночь на 30 января 1957 года, когда после отбоя весь личный состав лег спать, в том числе и Гагарин, Ашурков и другие курсанты напали на Гагарина и подвергли его избиению. При этом Шпанько и Ашурков завязали себе головы полотенцами, чтобы их не узнали. А Бушнев в это время стоял у входа в казарму с целью предупреждения исполнителей в избиении Гагарина в случае появления кого-либо из командования. В результате преступных действий Бушнева, Шпанько и Ашуркова сержант Гагарин был избит. Несмотря на хитроумный маневр с завязанными полотенцами, страшно подумать, на кого были похожи в этот момент Шпанько и Ашурков, злоумышленников удалось вычислить, с ними не стали церемониться и отдали их под суд. В судебном заседании подсудимые в изложенных преступных действиях виновными себя признали и дали подробные объяснения. На основании изложенного военный трибунал признал Бушнева, Шпанько и Ашуркова виновными в принуждении группы лиц к нарушению обязанностей по военной службе, то есть в преступлении, предусмотренном статьей 193, 4, пункт Б Уголовного кодекса РСФСР. Далее в приговоре указывались меры наказания Бушнева и Шпанько на 3 года каждого с отбыванием в исправительно-трудовом лагере, а Ашуркова на 2 года с отбыванием этого наказания в дисциплинарном батальоне. Всех троих без поражения в правах. Потом Иван Михеевич давал пояснение к событиям 1957 года. На помощниках командиров взводов лежала малоприятная обязанность — обеспечение внутреннего распорядка подразделения. Подъем, зарядка, посещение занятий. И Гагарин всегда исполнял эту обязанность, не делая исключений ни для себя, ни для других. Его требовательность пришлась не по вкусу троим друзьям. Особенно их раздражал ранний подъем на утреннюю зарядку. Вот и предупредили сержанта, что подчиняться ему не будут. Но и тот ответил категорично: распорядку в казарме будут следовать все. Троица повторила угрозу. Помком взвода вновь подтвердил: никаких исключений. Тогда угрозу привели в исполнение. Избит Гагарин был жестоко, до потери сознания. На несколько дней его поместили в госпиталь. Остальные курсанты настояли, чтобы хулиганы пошли к командованию. Заседание трибунала состоялось через месяц. К этому времени Гагарин был уже здоров и по-прежнему исполнял свои обязанности младшего командира.